А про Алексея в осаде ведают многие люди, что Алексей дело не делает, только ссору чинит. И если все об нем писать, то и в письме не поместится. Так тебе бы, господин, породить о святом месте. В другой грамоте, к тому же Палицыну, Долгорукий пишет. Пожалуй, государь Авраамий Иванович извести государю тайно, что здесь в осаде ссору делает большой Алексей Голохвастов, чтобы государь пожаловал, на просухе прислал сюда верных человек 100, и про него велел бы сыскать и велел бы его к Москве взять. И если государь пожалует, будет ко мне холопу своему о том писать, то он бы, государь, пожаловал, ко мне отписал тайно. Из этих слов оказывается, что Долгорукий боялся явно действовать против Голохвастова, у которого было много переверженцев, с которым, как видно, одинаково думали архимандрит и соборные старцы. В то время, когда Шуйского мало уважали, ибо от гнева его всегда можно было найти убежище у царя Тушинского, в то время одного приказа из Москвы было недостаточно для смены воеводы. Нужно было прислать 100 человек верных людей и поступить с большой осторожностью и тайной. Но упомянутые грамоты Долгорукого и старцев не дошли в Москву. Голохвастов остался воеводою до конца осады и не обнаружил попытки к измене. 100 человек верных не были присланы из Москвы, и дело осталось неразведанным, вследствие чего и нам теперь трудно обвинить Голохвастова, ибо прямое обвинение Палицына ослабляется молчанием врагов Голохвастова и самым характером палицынского повествования, мало внушающим доверие. Трудно также обвинить решительной Девочкина, потому что собственному признанию, вынужденному пыткою, верить нельзя. Двое соучастников казначея, Гриша Брюшина и Худяк, умерли, не объяснив ничего. Рассказывают, что Девочкин сам открыл свои замыслы Гурию Шишкину, но опять характер этого Гурия накидывает подозрение на справедливость его доноса. Видно, что Шишкин был клеврет Палицына. Так он пишет последнему в Москву. «Государю Келарю, старцу Авраамию, великого твоего жалования вскормленник и богомолец, чернец Гурий Шишкин». Из этой же грамоты видно, что Гурий, обвиняя казначея Кочергина и старцев в расхищении монастырской казны, добивался сам казначейского места, которое хотел получить через Палицына и Шуйского. Мимо старцев, врагов своих, просил, чтобы грамота о его назначении в должность была прислана на имя Долгорукого, тайно от старцев. Мы не раз упоминали о грамоте к Шуйскому, написанной от имени некоторых троицких старцев с доносом на Голохвастова, архимандрита и соборных старцев. Но эта грамота также подозрительна. Она написана от имени нескольких старцев, или лучше сказать всех. «Царю-государю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси, твоего государева богомолья, живоначальные троицы Сергиева монастыря, священницы и братья Бога молят и челом бьют». Но в конце грамоты читаем следующее. «Да в монастыре смута большая от королевы, ливонской старицы Марфы. Тебя, государь, поносят праздными словами, а вора называют прямым царем и себе братом. Вмещает давно то смутное дело в черных людей. А как воры сперва пришли в монастырь, то на первой вылазке казначей отпустил к вору монастырского детину Оську Селевина своими воровскими грамотами, что он монастырем промышляет, хочет сдать. А та королева с тем же детиною послала свои воровские грамоты, что промышляет с казначеем заодно, писала к вору, называя его братом, и литовским панам Сапеги с товарищами писала челобитие. Спасибо вам, что вы вступились за брата моего московского государя царя Дмитрия Ивановича. Также писала в большие таборы к пану Рожинскому с товарищи. А к Иосифу Девочкину посылает по все дни с пирогами, блинами и с другими разными приспехами и с оловянниками, а меды берет с твоих царских обиходов, с троицкого погреба. И люди королевины живут у него безвыходно и топят на него бани еженедельно по ночам. И я, богомолец твой, королеве о том говорил, что она к твоему государеву-изменнику по все дни с питьем и едою посылает. и королева за это положила на меня ненависть и пишет к тебе, государю, на меня ложно, будто бы я ее бесчестил, и тебе бы, государю, пожаловать о том свой царский указ учинить, чтобы от ее безумия святому месту какая опасность не учинилась. Странно, как вдруг братья Троицкого монастыря превратилось в одного богомольца. Кто же этот богомолец? Отгадать нетрудно. Прежде в той же грамоте говорится, что на них старцев или на него богомольца архимандрит и соборные старцы положили ненависть за донос на Девочкина. Но мы знаем, что доносчиком был Гурий Шишкин. Таким образом, обвинители Девочкина и Голохвастова, сами действуя нечисто, лишают себя доверенности. Но как бы то ни было, какие бы ни были поползновения к измене, Троицкий монастырь держался, тогда как другие города северной части московского государства легко доставались в руки тушинцам. Но и здесь успех последних не был продолжителен. Мы видели, что борьба, которую знаменуется смутное время, происходила, собственно, между противообщественным и общественным элементами, между казаками, бездомовниками, людьми, недовольными своим состоянием и стремящимися жить насчет других, насчет общества, и людьми земскими, охранителями порядка государственного. В этом отношении область московского государства делилась на две части – южную и северную. В южной части Украины, прилегавшей к степи границы Литовской, преобладал элемент казацкий. Здесь города по преимуществу носили характер военных укреплений. Сюда стекались из всего государства люди беспокойные, не могшие оставаться по разным причинам на прежних местах жительства. Северные же области, давно уже спокойные, были относительно южных в цветущем состоянии. Здесь мирные промыслы не были прерываемы татарскими нашествиями. Здесь сосредоточивалась деятельность торговая, особенно с тех пор, когда открылся Беломорский торговый путь. Одним словом, северные области были самые богатые, и в их народонаселении преобладали земские люди, люди, преданные мирным выгодным занятиям, желающие охранить свой труд и его следствие, желающие порядка и спокойствия. Элемент противообщественный действовал во имя царя Тушинского. Но, к несчастью, людей земских не было представителя, ибо и в самой Москве, тем более в областях, после недавних страшных и странных событий господствовала смута, шатость, сомнение. Этим состоянием, отнимавшим руки у земских людей, воспользовались тушинцы и овладели многими северными городами. Прежде других был захвачен Суздаль. Здесь жители хотели было обороняться, но вокруг какого-то Меньшика Шилова собрались люди, которые начали целовать крест царю Дмитрию. Мы видели уже, как в смутное время могущественно действовал на нерешительную толпу первый пример, первый сильный голос. Весь город последовал примеру Шилова, волю и неволю не сопротивлялся и архиепископ. В Суздале засел Лисовский, опустошая крестную страну. Владимир был увлечен Иваном Ивановичем Годуновым. Крепко стоя под кромами за родственника своего против первого лже Дмитрия, Годунов не хотел теперь стоять за Шуйского. Он не послушался царского указа, не поехал в Нижний, остался во Владимире и привел его жителей к присяге самозванцу, хотя сначала, подобно суздальцам, и они хотели было сесть в осаде. Но переяславцы, едва только отряды Сапегина войска показались пред их городом, присягнули самозванцу и вместе с тушинцами двинулись на Ростов. Ростовцы, по словам современного известия, жили просто, совету и обереганья не было. Они хотели бежать далее, на север, всем городом, но были остановлены митрополитом своим Филаретом Никитичем Романовым и воеводою Третьяком Сиитовым, который собрал несколько тысяч войска, напал с ним на Сапегиных казаков и переславцев, но был разбит, бежал в Ростов и там упорно защищался еще три часа. Одолев, наконец, воеводу, казаки и переславцы ворвались в соборную церковь, где заперся Филарет с толпами народа. И, несмотря на увещание митрополита, вышедшего с хлебом и солью, выбили двери, перебили множество людей, поругали святыню. Сам летописец говорит, что все это было сделано не литовскими людьми, а своими, переславцами. Такой поступок последних трудно объяснить иначе, как историческую враждой Переславля к Ростову. Филарета с бесчестием повезли в Тушино, где ждали его почести еще более унизительнее, чем прежнее поругание. Самозванец из уважения к его родству с мнимым братом своим, царем Феодором, объявил его московским патриархом, и Филарет должен был из Тушино рассылать грамоты по своему патриаршеству, то есть по областям, признававшим самозванца. Так дошла до нас его грамота к Сапеге об освящении церкви. Она начинается. Благословение великого господина, преосвященного Филарета, митрополита Ростовского и Ярославского, нареченного патриарха Московского и всея Руси. Ростовские беглецы смутили и напугали жителей Ярославля, лучшие из которых, покинув домы, разбежались. Остальные с воеводою своим князем Федором Борятинским отправили повинную в Тушино. «Милость, государь, над нами! Над холопами своими покажи! Вину нашу нам отдай, что мы против тебя, государя, стояли по греху своему неведаючи. А прельщали нас, холопий твоих, твои государевы изменники, которые над тобою умышляли, сказывали нам, что тебя на Москве убили, и в том мы перед тобой виноваты, что тем твоим государевым изменникам поверили. Смилуйся над нами, вину нашу нам отдай. А мы тебе, государю, рады служить и во всем примить из-за тебя, прирожденного государя, умереть. Смилуйся, пожалуй, чтобы мы на твою царскую милость были надежны». После этого Борятинский послал в Вологду к тамошнему воеводе Пушкину наказ и целовальную запись. Пушкин присягнул по примеру Борятинского. Последний отправил наказ в Тотьму, и татмичи от нужды со слезами крест целовали. В Тотьме присягнул вору и Козьма Данилович Строганов, но в то же время, собирая ночью детей боярских и лучших людей, читал им увещательные грамоты царя московского. Кого было слушать, на что решиться? 22 города присягнули царю Тушинскому, по большей частью неволею, застигнутые врасплох, увлекаемые примером, в тяжком недоумении, на чьей стороне правда. В октябре 1608 года. Но скоро из этого недоумения земские люди, жители северных городов и сел, были выведены поведением тушинцев. Один из последних, описывая приход польских отрядов на помощь Лжедимитрию, говорит: «Удивительное дело, что чем больше нас собиралось, тем меньше мы дела делали, потому что с людьми умножились между нами и партии». Сапега и Лисовский действовали отдельно. Нашлись люди, которые назло гетману Ражинскому и, вопреки решению Кола, хотели ввести опять Меховецкого войска, и тот приехал в Тушино. Ражинский, узнав об этом, послал сказать ему, чтобы выехал немедленно, иначе он прикажет его убить. Меховецкий скрылся у царя в доме, но Ражинский пришел туда сам пят, собственноручно схватил Меховецкого и велел своим провожатым убить его, что они и сделали. Самозванец сердился, но молчал, ибо Ражинский велел сказать, что и ему свернет голову. Но не так могли повредить Лжедимитрию партии в Тушине, как поведение его сподвижников, которые прежде всего думали о деньгах и требовали их у своего царя. Тот просил, чтоб подождали, но напрасно. Взяли у него разряды и велели писать по городам грамоты, которыми налагались новые подати. С этими грамотами отправили в каждый город по поляку и по русскому. Главным зачинщиком этого дела был Андрей Млоцкий. Сперва самозванец рассылал к покорившимся городам похвальные грамоты, обещал дворянам и всем служилым людям царское жалование, деньги, сукна, поместья, духовенству же и остальным жителям, тарханные грамоты, по которым никакие царские подати не будут с них собираться. И вдруг, вследствие распоряжений Млоцкого с товарищами, пришли грамоты, требующие сильных поборов. Когда в Вологде прочли эти грамоты пред всем народом, то вологжане против грамот ничего не сказали, только многие заплакали и тихонько говорили друг другу: «Хотя мы ему и крест целовали, но только бы Бог свой праведный гнев отвратил, дал бы победу государю Василию Ивановичу, то мы всею душою рады головами служить, Пусть только другие города, Устюг, Усолье и Поморские, нам помогут. Устюжане по своему отдаленному положению имели время собрать сведения, подумать, посоветоваться. Приезжие из Ярославля и Вологды рассказывали им о неохотной присяге народа тушинскому царю, о хищности тушинцев, об угнетениях, которым подвергаются присягнувшие. Говорили, что города ждут только помощи, чтобы восстать против притеснителей, что целость московского государства, которую держался наряд в земле, нарушена, что возобновляется прежнее страшное время уделов. Которые города возьмут за щитом или хотя и волею крест поцелуют, то все города отдают панам на жалование, вотчины, как прежде уделы бывали. Ярославцы послали в Тушино 30 тысяч рублей, обязались содержать 1000 человек конницы, но этими пожертвованиями не избавились от притеснения. Поляки врывались в домы знатных людей, в лавки купцам, брали товары без денег, обижали простой народ на улицах. Наслушавшись таких рассказов, устюжане решились не целовать креста тому, кто называется царем Дмитрием. Самозванцем они его назвать не могли, потому что не знали ничего верного. А стоять накрепко и людей собирать со всего Устюжского уезда. С известием о решении своем они тотчас послали к вычегодцам, убеждая тамошних начальных людей снестись с Строгановыми, Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем. Что их мысль? Хотят ли они с нами, устюжанами, стоять крепко о том деле, и совет с нами крепкий о том деле держат ли? И в случае согласия требовали присылки человек 5, 6 или 10 для совета. Грамоту свою устюжане оканчивают следующими словами, из которых видно, что особенно побуждало их стоять крепко против тушинского царя. А в Ярославле правят по 18 рублей сахи, а у торговых людей у всех товары всякие переписали и в полки отсылают. Не получая ответа от вычегодцев, устюжане послали к ним вторую грамоту, в которой извещают об успехе Шуйского, жалуются на долгое молчание и заключают грамоту опять любопытными словами, из которых всего лучше видно тогдашнее состояние умов. «Да и то бы вы помыслили, на чем мы государю царю Василию Ивановичу душу дали. Если послышим, что Бог послал гнев свой праведный на всю русскую землю, то еще до нас далеко, успеем с повинной послать». Устюжане убеждают вычегодцев не целовать креста Дмитрию, потому что если они теперь поцелуют по грамоте вологодского воеводы Пушкина, то вся честь будет приписана ему, а не им. Грамота заключается так. «Пожалуйста, помыслите с миром крепко, а не спешите крест целовать. Не угадать, на чем совершится». В том же духе писал нижегородский игумен Иоиль, игумену Тихоновой пустыни Ионе, чтоб тот убеждал жителей Балахны не отставать от нижегородцев, решившихся держаться того царя, который будет на Москве. Чтоб христианская неповинная кровь не лилась, а были бы балахонцы и всякие люди по-прежнему в одной мысли с нижегородцами и прислали бы на договор лучших людей, сколько человек пригоже, а из Нижнего мы к вам пришлем также лучших людей. Говорить бы вам с ними о том, кто будет на московском государстве государь. Тут всем нам и вам государь, а до тех пор мы на вас не посылали, а вы к Нижнему ратью не приходили. Ездили бы балахонцы в Нижний со всем, что у кого есть, по-прежнему. А нижегородцы бы ездили к вам на Балахну. Да сослались бы с нами о добром деле, а не о крестном целовании. Действительно, людям спокойным тяжелый вопрос о том, кому целовать крест, представлялся недобрым делом, нарушавшим спокойствие и все добрые сношения между жителями одного государства.